Еще раз здравствуйте. Наверное, будем начинать с вопросов-ответов, да, Олег Геннадьевич?
Да-да.
Так, уважаемые организаторы, уважаемые участники, присылайте свои вопросы. Пока начнем с вопросов от онлайн-участника. Готовится. А пока нет вопросов. Так, вопрос от онлайн-участника. Ага. Спрашивает, а как узнать, когда близкий человек говорит правду, а когда лжет?
Но у нас есть сердце для того, чтобы что-то узнавать. И в сердце есть две функции. Одна функция – это страх, а другая – совесть. И если мы хотим что-то узнавать вообще в жизни, то мы должны по-доброму относиться к близкому человеку. Доброта является основой для того, чтобы узнавать правду. Если ты, ну, доброта означает, что ты победил страх. Добрый человек побеждает страх. Если есть страх, значит, нет доброты. Есть доброта, нет страха. И если ты по-доброму настроен по отношению к близкому человеку, то ты почувствуешь в нем сначала что-то не то. Ты, может быть, не поймешь, что он врет, но почувствуешь что-то не то. И дальше можно анализировать поступки человека. Потому что, допустим, слова всегда... Это сложно понимаемая вещь. Может быть... Допустим, у человека может быть само по себе такая речь не очень правдивая, так может быть, в природе, кто его знает. И как бы насколько он лжет или говорит правду, сразу очень сложно понять. Но когда мы видим поступки по отношению к себе этого человека, особенно когда у тебя... Беда, вот очень четко можно видеть, когда у тебя плохое настроение, тебе плохо. Как этот человек будет себя проявлять в жизни? Если он безразличен к тебе, значит, он, скорее всего, с тобой неправдив. Вот я не говорю конкретно про эту ситуацию, а вообще в целом неправдив. А если он, наоборот, пытается помочь в беде, значит, он по отношению к тебе правдив. Ну, то есть... В целом еще можно изучать слова человека с помощью старших, с помощью священных писаний, с помощью честных друзей, потому что есть друзья, которые тебе подыгрывают и, ну, как бы что-то свое придумывают. Это опасно у них советоваться с такими людьми, которые всегда боятся всего, тоже в страхе находятся. Но есть друзья, которые имеют положительную, позитивную оценку человека. Вот они по-доброму к нему относятся, позитивно. Если у тебя позитивная оценка человека, то ты можешь понять, он лжет тебе или говорит правду. А если ты боишься его или у тебя негативная оценка, то ты понять не сможешь.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, а если обманывает ребенок, стоит ли докапываться до истины и как вести себя в подобной ситуации?
Ну, дети часто обманывают, потому что они боятся. Вообще, как бы природа лжи – это страх. Страх или сильное желание. Спасибо. Да я просто после ванны еще пробежался в воде, искупался, еще в ванну залез. Сейчас перевозбуждение организма в целом немножко. Тут у меня окно открыто, поэтому чуть-чуть так это воздух идет. Вот. Я правду сказал или нет, кстати? Как вы думаете? Вот, если у человека, ну, нечего бояться ему особо, и у него нет особо каких-то желаний, вот если, допустим, у меня есть желание прославиться, показать себя в каком-то свете перед вами, то я могу подсочинёвывать немножко. Но если у меня нет таких желаний, то какая причина, зачем мне лгать, зачем мне это делать? Поэтому, когда человек лжет, это или страх причина, что чаще всего бывает, или причина – сильное желание. Допустим, он хочет обмануть, потому что ему надо что-то присвоить или чего-то в жизни добиться. Тогда включается в силу обман, потому что человек свое желание всегда ставит выше правды. Но правда фактически большинства людей, она тоже подчинена желаниям. Ну, допустим, часто люди, они ругаются, когда они делают это же из чувства правды. Ну, то есть вот для того, чтобы человека обругать, нужно всегда для этого какую-то правду против него иметь. Если у тебя правда есть против него, то за милую душу можно его обхаять, там, обругать. Но истинная причина, почему ты ругаешься на человека, вовсе не желание правды, а желание какие-то другие, достичь превосходства над ним, унизить человека, захотеть, чтобы он подчинился твоей воле, или доказать ему, что ты лучше, чем он, понимаешь тему. Вот. В любом случае, как часто правда используется не по назначению всегда. Правда, она это вообще как бы правду можно определять по доброте. Как говорится в Ведах, доброта – это мать правдивости. Мать правдивости. То есть если у тебя в сердце доброта по отношению к кому-то, ты можешь говорить правду о нем смело. Но эта правда опять должна быть доброй. Например, ты говоришь какую-то правду, которую человек вынести не может, это тоже неправильно, потому что эта правда ему не поможет. Он от этой правды будет еще больше страдать. Или ты, допустим, ему говоришь ту правду, которую он не готов слышать. Допустим, ты говоришь, что фестиваль «Благость» — это не секта. Это хорошее очень мероприятие, в котором люди испытывают счастье, приезжают вместе. Вот. Но он как бы не готов это слышать. Поэтому надо сказать, что я не знаю, фестиваль «Благость» может быть секта, может нет, но я ничего плохого не заметила, и мне там было очень хорошо. Ну, то есть это более мягкая такая правда, ненавязчивая. Человек может остаться при своем мнении, но при этом учесть, что бывает даже на таких фестивалях непонятных хорошо. Ну, то есть кому-то, вот моя жена, она, может, тоже у нее там не все дома, и поэтому ей вот хорошо на фестивале было на этом. Хотя это секта, скорее всего. Но если мы говорим людям правду такую добрую, то рано или поздно мнение меняется. Как, допустим, мы когда на пробежку шли, одна женщина говорила, что муж постепенно приближается к фестивалю «Благость». Он как бы сам не поехал, но меня отпустил. Отпустил до дня свадьбы. Вот она с нами бегала ровно 3 цилиндра. И когда я прокричал «3 цилиндра!», она в этот момент рванула на самолет, потому что ей надо было улетать к мужу. Это был день свадьбы у нее. Вот. И вот таким образом, хотя бы 10 дней она смогла побыть на фестивале и получила массу хороших впечатлений. Но говорить об этом мужу бессмысленно, потому что правда навязчивая хуже лжи, она портит восприятие у человека, вызывает у него антагонизм. Поэтому не всегда, когда ты говоришь правду, это является правдой. Это часто бывает ложью, потому что ты говоришь одно, а хочешь совсем другого. Поэтому дети, они слабые, у них разум слабый, они часто боятся, поэтому они часто говорят неправду, но воспринимать это как ложь не стоит, потому что, ну, дети сочиняют чуть-чуть. У них есть две причины сочинять. Первое, они живут в другой реальности, более такой оптимистичной, красивой, сказочной. Это их природа, вот жить в такой реальности. Поэтому они там немножко подсочиневывают, если так можно выразиться у нас на лекциях. Вот. Немножко придумывают что-то, и это не является ложью, это их восприятие мира. Но иногда из страха они говорят то, что они не могут сказать правду. И, в принципе, когда дети врут, они это делают очень искренне, наивно и приносят счастье родителям даже в этом случае. Например, у меня мама работала в садике в Тольятти, когда я жил, она работала поваром. Она у меня всю жизнь проработала поваром. Сначала просто поваром, потом завпроизводством она работала. В общем, в этом садике я там был в группе, вот, а мама работала. И когда она заканчивала работу, она меня забирала из садика. И когда мы пошли домой, мне очень солдатики там понравились. А тогда еще, в то время, когда я был маленьким, вот таких вот железных, пластмассовых солдатиков не было вообще нигде. Это был эксклюзив. Это как сейчас вот спутник на Марс запустили, это эксклюзив. Так вот солдатики вот эти вот, они вообще были просто такой эксклюзив. Все дети пищали, когда они только видели их, не то что там играли с ними. Ну, я как бы поигрался с солдатиками, мне достались там солдатики, я с ними поигрался. Ну и прихватизировал их, взял как бы их. Лена, смотрите, как она так чук-чук-чук-чук и испарилась. Вот. Прихватизировал их. О, она появляется, то исчезает, видите. Это ситхи, она после пробежки такие, ситхи у нее открылись. Вот. Способность, сверхспособность. Вот. Ну, то есть я прихватизировал, набил карманы. И когда мы шли домой, мама спросила: ты ничего с собой из садика не взял поиграться дома? Я говорю: нет. А что у тебя в карманах? И я говорю: ничего. Она говорит: ну-ка покажи. Ну, мне было всего там сколько, я не знаю, около 5 лет. То есть я вытаскиваю солдатиков из кармана. Говорит: ты говоришь ничего, а это что? Я говорю: это солдатики. Ну, ты же их взял. Я говорю: да, я взял поиграться. Вот. То есть у меня была своя причина веская, поэтому я не считал, что это обман вообще никакой. Потом она говорит: ну так нельзя делать, это же не наши солдатики, это солдатики садика, поэтому тебе надо отнести назад. Я говорю: хорошо, мама, сейчас я отнесу, и потом мы пойдем домой. Я пошел, как бы она за мной начала следить. Вот я подошел к одному месту, к кусту, вырыл там ямку, сложил всех солдатиков, засыпал землей. Вот, и радостный пришел к маме назад, что я типа отнес солдатики. Мама смотрит на меня: ну пойдем с собой, покажи, где лежат солдатики. Ну то есть мы пришли в садик. Она решила по полной программе спектакль разыграть. Я говорю: ну только что вот здесь были, может быть кто-то взял. Говорю. Она говорит: интересно, такое может быть, конечно. И потом мы пошли назад, и она говорит: а ты можешь вот здесь вот покопать чуть-чуть? Я говорю: зачем? Она говорит: ну просто так, возьми, выкопай ямку. Я говорю: ладно. Начал копать, и там солдатики оказались. Она говорит: это ты закопал? Я говорю: да. Она говорит: а зачем ты меня обманываешь? Я говорю: ну, сильно хотел с солдатиками играться. Ну, она вряд ли сильно расстроилась, обиделась. Она запомнила эту историю, потом мне рассказывала несколько раз. Так я ее запомнил. Таким образом, когда дети обманывают, то это всегда родителям, с одной стороны, как бы неприятно, а с другой стороны, приятно. Потому что они это делают без злого умысла. Просто у них есть какое-то сильное желание, у детей желание сильнее, чем у взрослых людей, несколько раз. Вот представьте, если вас нахлобучило очень сильное желание, то, ну, допустим, вы сидите на уроке, и вы захотели пить сильно, а воды вот у вас с собой нет. Вы говорите: можно я выйду? И вам говорят: куда ты пойдешь? Ну, ты говоришь: я в туалет хочу, ну, потому что выйду попить воды. Ну, как-то это смешно, а вот туалет – это веский аргумент. И таким образом сильное желание заставляет человека обманывать. Хотя он считает, что нормально, но как он скажет, что он хочет воды попить? Лучше в туалет уж скажу, что пойду. Ну, вот примерно так. Ну, то есть дети обманывают чаще всего без злобы, потому что у них слабый разум. Я иногда прогуливал уроки, и тоже обманывал родителей. Один раз я прогулял уроки и сказал, что у нас на карантин школу закрыли. Мама позвонила в школу, завучу спросила: а школа закрыта на карантин или нет? Она говорит: нет, все учатся. И она говорит: а почему меня обманул? Я говорю: мама, я устал, хочу отдохнуть сегодня. Ну и так далее, такие истории. Какие еще вопросы?
Скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вот Марина Бакунина спрашивает: а как научиться быть честным с самим собой?
Следует понять, что честность с самим собой – это труднодостижимая вообще вещь, потому что мы даже не знаем, что такое честность с самим собой. Часто мы воспринимаем правду совсем иначе, чем она есть. Вот, допустим, настоящая честность с самим собой – это отдать свою жизнь, посвятить Богу. И всю жизнь жить по совести, делать добрые дела. И в основном стараться этим заниматься в жизни, а все остальное отодвигать на второй план. Это быть честным с самим собой. Есть еще более высокие стандарты быть честным с самим собой. Каждый человек, он имеет какие-то стандарты быть честным с самим собой. Допустим, один человек хочет дерево посадить, и он не смог сегодня посадить, потому что ему было лень. И он потом себя это поймал на этом, он думает, я нечестно поступил, я должен был дерево сажать, а на самом деле не стал это делать, потому что мне было лень. Он поступил нечестно по отношению к себе. Но с точки зрения духовного знания, сажать дерево – это тоже нечестно по отношению к себе, потому что ты в это время лучше бы помолился и как-то приблизился к Богу. То есть разные стандарты добрых дел, которые человек может совершать. И с точки зрения абсолютной честности мы всегда себя обманываем. То есть мы живем в иллюзии, мы хотим чего-то такого, чего на самом деле хотеть бы не стоило. Ну, то есть мы хотим больше детей, мы хотим больше жилплощади, мы хотим каких-то благ себе. Вот. И таким образом вот мы мыслим. Я извиняюсь, сейчас я вспомнил одну вещь, которую мне надо сделать срочно. Вот, таким образом вот мы живем. Но быть честным по отношению к себе для нас означает делать то, что мы для себя загадали, задумали, не отворачиваться от этого пути, но абсолютной честности здесь все равно в этом случае не будет. Потому что абсолютная честность возникает только у тех, кто понимает смысл, высший смысл человеческой жизни. Высший смысл человеческой жизни – это любовь к Богу. И если мы эти шаги в отношении к Богу не делаем, любви к Богу, то мы таким образом не ведем честную жизнь. Мы зря ее живем фактически. Но вот именно в момент смерти человек может узнать, насколько он возвышенно жил, потому что есть суд Божий. Это описывается во всех священных писаниях. И сейчас я вот так сделаю. Проще что-то я не додумался. Мне надо просто оповестить некоторых людей события. Я забыл это сделать. Все, продолжаем беседу. Итак, вот это честным перед самим собой – это сложная вещь, потому что мы хотя бы должны научиться выполнять задуманное. Но, соответственно, мы не понимаем тонкости вообще своей энергетики, своей жизни. Вот, допустим, у человека плохой период, его пригружает, и у него страдает воля. А он, допустим, не бегает, длительную ходьбу не совершает, и он не может физически заставить себя что-то делать, допустим, пойти на работу, сделать что-то хорошее для семьи или вставать пораньше, там, режим дня соблюдать. Он не может, потому что у него нет волевых сил. Но он очень сильно страдает, считает, что он нечестно ведет по отношению к себе. А на самом деле причина, почему такая вещь происходит, только одна. Он просто находится в тяжелой ситуации жизни, и он нечестность его по отношению к себе заключается в том, что он не находит время на то, чтобы длительно идти или бежать. Ну, то есть пробивать вот эти свои блоки волевые. Вот сегодня, допустим, у меня был такой необычный день. У меня сейчас такая очень жесткая судьба идет, такая тяжелая. И сегодня пробежка была очень сверхтяжелой для меня. Ну, то есть у меня пульс поднимался до 170, хотя вот обычная ситуация, он поднимается выше 140. Ну, то есть я на фоне общего здоровья, вот здоровый человек, бегу, и вдруг у меня начинается какая-то трудность, я не могу бежать, мне тяжело. Это энергия времени так действует. И эта трудность настолько сильно напрягает организм, что я прихожу к тому пульсу, который у меня был, когда я только начинал вообще вот эти по 16 километров бегать лет там 3,5-4 года назад. Ну, то есть 170 пульс поднимается, потому что блок стоит. И у меня как бы вот честно по отношению к себе, что я должен выбрать, остановиться и всем сказать, извините, неплохо. Или и бежать дальше. И я вижу, что все очень вдохновлены вокруг. И также понимаю, что если остановлюсь, я не пробью этот блок, и он будет на мне висеть, мешать мне жить. Я вижу, что вроде не падаю в обморок, ни голова не кружится, сердце не стучит, силы в организме еще есть. И я решил бежать дальше. А потом, когда пробежал, вообще не было уже сил. Я думаю, ну как же я в таком состоянии, напряженном, пойду на лекцию. Я решил еще в ледяной воде искупаться в море. И постоял там, один цилиндр прочистил, потом пришел домой, полежал в горячей воде. И в результате чувствую себя хорошо. Вот. То есть гораздо лучше, чем чувствовал себя раньше. Поэтому, как бы, вот в чем честность заключается по отношению к себе? Честность в том, чтобы выполнить свой долг, не сдаваться. Я чувствую себя очень хорошо, потому что я честно поступил по отношению к себе, к людям, добежал до конца, смог это сделать. Надо закрыть, наверное, окно. Не окно закрыть, а просто шторку закрыть. Меня пробивает чуть-чуть. Супруга принесла мне рыжиковое масло с куркумой. Это у нас очень хорошее средство. Так вот нельзя мизинцем делать, это не культурно. Вот, надо палочкой. Для культурных людей, особенно в Питере, в Санкт-Петербурге. Так никто не должен делать, это вообще некрасиво. А тем более облизывать палец. Это вообще... Вот. А, давай вообще-то, может быть, это и лучше. Вот, то есть, вот и чувствую себя прекрасно, потому что я выполнил свой долг перед людьми, перед самим собой. Но ситуации в жизни бывают разные. Допустим, у меня недавно был очень тяжелый период. Я из-за того, что был тяжелый период, я не смог побежать вовремя. Было жаркое лето. Я побежал на 2 часа позже, уже начал бежать где-то в 9 утра, а солнце было просто огромной силой. Я пробежал 3 цилиндра ровно, 1:06 пробежал, и чувствую, что у меня и пульс зашкаливает, и сил нет. Я решил прекратить бег. И когда я зашел домой, я не смог даже стоять на ногах, мне пришлось лечь на пол, полежать 5-10 минут, а потом только пойти в ручей, в холодную воду, чтобы снимать с себя жар. То есть я был настолько горячим. Но обычно я, допустим, в Израиле было время, бегал, и температура была выше, но я при этом не перегревался, потому что был другой период. А сейчас меня так нахлобучило, что мне пришлось вот так вот еле-еле выдержать нагрузку. Но в следующий раз я бегал уже нормально. Вот. Ну, то есть, другими словами, да, вот так, как я делаю, не надо делать, это нехорошо. У меня дедушка, когда был жив, мне было всего 3,5 года, когда он ушел из жизни, и он при мне облизывал тарелку всегда и говорил, внучок, вот так делать нельзя. Вот, и после этого я всю жизнь облизываю тарелку. Ну, в том случае, когда никого нет рядом. Конечно, я с удовольствием облизываю тарелку, понимая, что так делать нельзя. Но дедушка показал пример, и тут уже ничего не сделаешь. Как бы это в кровь возошло, и все. с удовольствием просто облизываю тарелку. Также меня учили не поднимать яблоки, замороженные на снегу, когда люди выбрасывают огрызки там, ну, недоеденные яблоки. Вот. Лед тоже. Мне всегда было жарко в жизни. Я всегда брал лед, сосал, снег ел. Но яблоки – это был большой секрет. Ну, то есть я понимал, что если мама узнает, что я вот эти огрызки ем еще, то это будет жесть полная. То есть она, ну, как бы будет очень несчастной. Поэтому это было тайное мероприятие. Выходил на улицу, если видел, лежит яблоко какое-то замороженное, подходил, старался кушать так, чтобы не касаться вот этой части объеденной, культурно, интеллигентно ел, как бы. Я же не совсем уж там деградант. Ну, мне было тогда лет 7, наверное. Я был ребенок. Вот, поэтому правда, неправда, сложная вещь. Но вот сейчас с удовольствием вспоминаю эти события. Наверное, в следующей жизни, когда буду ребенок, я опять сделаю то же самое. Хотя мама не разрешала. Правда это или неправда. Ну, просто мне было жарко, и я должен был что-то делать с этим. Я поэтому сосал ледышки, когда выходил на улицу. Вот так вот. Таким образом, понимаете, слово «правда» и «ложь» нужно воспринимать с позиции греха. Вот, допустим, бывает, человек правду сказал, но он совершил грех. Ну, допустим, человек говорит, я тебя изменял, изменяю и буду изменять. Ну, вот он сказал вроде бы правду. Но эта правда никому не нужна, понимаете? Потому что человек совершил грех, и это значит, что он лжец на самом деле, а не правдивый человек. Не всегда правда является ложью, и не всегда ложь является правдой. Ну, например, у детей, вот, ну что, ну, мне надо как-то остывать. Я маме говорил, что я не ем лед, а сам ел. Является ли это ложью? Я думаю, что нет. Потому что, ну, не такой большой. Сейчас, конечно, нельзя это брать на вооружение, мои слова. Я думаю, не такой большой ложью, чтобы прямо делать какие-то катастрофические выводы. Это нормальная жизнь. Бывает, человек говорит правду, идет в ад вообще. И причем он может быть святым вообще. Допустим, есть такая история ведическая, когда человек вообще никогда не лгал. И он, ну, как бы была ситуация такая, Господь ему устроил ситуацию, что люди бежали от бандитов, которые хотели их ограбить и убить. И они пробежали мимо этого святого, мимо его хижины. Он жил в лесу, такой маленькой хижине. Вот. И люди пробегали мимо и сказали, пожалуйста, не говорите, куда мы побежим. Но это было беспрецедентно, потому что этот святой никогда в жизни не обманывал, у него был обет правдивости. Когда бандиты пробегали мимо, они сказали, куда побежали эти люди. И он показал им, куда они побежали. В результате они убили, ограбили этих людей, и это оказалось на совести вот этого святого человека. И он пошел в ад. И потом, когда правитель ада ему огласил приговор, тот сказал, ну в чем моя проблема? Я как бы всю жизнь живу как святой, никого никогда не обманывал. И тогда правитель ада сказал ему, что ложь или правда должны идти, ну как бы они должны из доброты исходить и идти в сторону религиозности человека, а не в сторону просто тупой правды. Ну то есть вот доброта, в чем доброта у людей, как бы хотят убить, а ты говоришь правду, да? Никакой здесь правды нет, это ложь. Вот, и идти в религиозность. А в чем религиозность в данном случае заключается? Чтобы защитить этих людей, которые попали в опасность, а не предавать их. Ну вот в этом заключается сложный калейдоскоп правды и лжи. Поэтому мы и решили делать этот семинар, потому что не всегда понятно. А что касается, как себя не обманывать, то надо понять причину сначала, почему ты себя обманываешь. Может быть, у тебя какое-то сильное желание. Может быть, у тебя волевой фактор страдает, и тебе надо сначала бегать научиться или ходить длительно, чтобы себя не обманывать. Потому что ты не можешь это делать, что ты хочешь себя заставить. Или, может быть, у тебя есть какая-то серьезная причина, по которой ты обманываешь, и ты не знаешь, как правильно поступать. Допустим, причина может быть правильная. Ну, допустим, человек Если узнает, что он раком болеет, то он умрет раньше, потому что он очень мнительный и боязливый. И ты не знаешь, сказать ему правду или нет. Лучше не говорить. Но так как человек не знает, он страдает, мучается, думает. Я обманываю этого человека, он слабеет. Вот. Или другой вариант. Человеку не говорят, что у него рак, и поэтому он не идет в больницу и не оперируется. Тогда надо выбрать все-таки правду и сказать ему, чтобы он пошел в больницу. А если человек делает операцию, не зная, что у него рак, то тогда нормально. Как себя не обманывать, не знаю. Я думаю, что это только святые люди и мудрые люди могут полностью соответствовать этому требованию, которое вы сейчас к себе предъявляете. Но также хочу сказать интересную вещь, что вот у женщин больше работает вот совесть в эту сторону, себя не обманывают, потому что они хранительницы религии. Поэтому женщинам очень неприятно, когда они себя обманывают, очень неприятно. А мужчины иногда себя обманывают, и как-то нормально, потому что они не являются хранителями религии. Какие еще вопросы?
Спасибо. Анна из Сочи спрашивает. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Как быть, если зачастую говорю неправду родителям, чтобы не слушать их недовольство теми или иными своими действиями?
Спасибо. Ну, смотря какие действия. Вот, допустим, в Ведах описаны такие необычные ситуации, которые вообще не поддаются нашему анализу. Ну, допустим, была такая история, когда Господь, который воплотился на земле, он был мальчиком маленьким, и он пришел во время жертвоприношения, когда возливали масло и рис в огонь, и читали ведические гимны священники. Это такое мероприятие, когда все вот в этом селе подчинено этому мероприятию, никто не должен отвлекаться вообще ни на секунду, потому что там очень много чего надо делать. Да, люди отвлекаются, они могут сорвать это мероприятие, оно проводится раз в несколько лет, и от него зависит благополучие всей деревни потом. Господь, если доволен, он дарит урожай, дарит много чего хорошего, детей, счастливую жизнь людям. Даже дожди по расписанию, это все описано в Ведах, как это бывает. Вот, и вот это вот жертвоприношение, оно проводится вообще-то для удовлетворения Бога. Цель – удовлетворить Бога. Бог удовлетворен, когда идут дожди по расписанию, и все происходит как надо, потому что природа, она находится под контролем Господа, и она не может ослушаться, если людям положено иметь хорошую погоду по их судьбе, то климат не может нарушиться. Это находится под контролем Бога. Поэтому в нашу эпоху отвратительный климат. Веды описывают, что когда люди живут праведно, то дожди все идут ночью, а днем светит солнце. И поэтому все овощи, фрукты, все растет под светом солнца и питается влагой при этом, потому что очень благоприятно, когда именно дождь проходит ночью, потому что именно ночью идет всасывание у растений влаги. Вот, это раньше в древней культуре никогда дожди не шли днем. И если дождь идет днем, тогда они удивлялись, священники, что мы не так делаем, почему Бог наказал нас, почему мы должны сидеть по домам, не можем ходить куда-то, льет дождь, вот, ливень страшный, гроза, молнии там и так далее. Ну, речь не идет, а там дождики маленькие, а вот именно такие мощные дожди. Вот, ну и вот Господь, он игрался, был мальчиком маленьким, ему было всего 5 или 6 лет. И ему доверили уже пасти телят в этом возрасте, ну, я думаю, 6-7, наверное, лет. Доверили пасти телят, вот, и они, много мальчиков таких, пастушков, они шли по лесу и как-то ушли немножко в сторону, хотя они хорошо знали весь лес, но они что-то заигрались. И пришло время кушать уже, солнце пошло на закат, они не ели с утра ничего, и у них возник сильный голод. И тогда Господь послал своего брата вот эту деревню, которая была поблизости, чтобы вот эти вот священники дали им покушать, потому что они были очень голодны. Но священники игнорировали многочисленные их просьбы о том, что им надо поесть. И в результате священники также не до конца понимали, что и Господь послал, потому что они были очень зашорены на своих ритуалах. Когда человек зашорен на ритуалах, он не чувствует присутствия Бога. В результате он совершает ошибки. То есть они не дали ни крошки еды брату Господа, и тот пришел ни с чем. А Господь уже знал эту ситуацию, все, он понимал, что будет дальше. И он послал своего брата он сначала послал просто обычных пастушков, мальчиков, потом послал уже своего брата, послал к женам этих брахманов или священников, которые помогали проводить обряд и готовили различные явства для того, чтобы этот обряд проводился успешно. И готовили их, клали в очень дорогую посуду. Там все было очень серьезно организовано. И эти женщины, они постоянно истории про Господа слушали из соседних деревень, постоянно думали о нем. То есть они были очень возвышенными слугами Бога и святыми женщинами на самом деле. Когда они узнали, что Господь голоден, они взяли все эти приготовления, предназначенные для жертвоприношения, и таким образом сорвали мероприятие, которое готовилось несколько лет, и побежали кормить Господа и его спутников. Вот. Когда их мужья увидели это, они сказали: «Остановитесь, иначе мы вас проклянем, мы вас накажем, и вы никогда не вернетесь домой, вы будете изгнаны». Но тогда, в те времена, были очень строгие правила. Нельзя было совершать такие поступки. Они игнорировали просьбы своих мужей и все равно пришли к Господу, накормили его и его спутников. И Господь спросил: «Какие благословения вы хотите?» Они говорят: «Мы хотим, чтобы наши мужья нас простили и вернули, дали возможность вернуться домой». И тогда Господь сказал: «Ваши мужья не только вас простят, они вас будут считать святыми и поклоняться вам. А когда вы, состаритесь, то вы вернетесь домой к Богу. То есть вы вернетесь в духовный мир благодаря вашему поступку». Когда жены пришли, то их мужья, они узнали истинную причину, кто на самом деле этот мальчик, который попросил их поесть. Они начали плакать, раскаиваться и считать себя грешниками, а их жены стали для них святыми. Вот такая история. То есть, видите, она переплетена из обмана и правды. Ну, то есть, они пренебрегли как бы религиозными обязанностями своими, эти женщины, ради Господа обманули всех и пошли делать то, что они считают нужным. Поэтому, допустим, если вы... Это секретная информация, кстати, никому нельзя говорить. Мы сейчас между нами только. Если вы, допустим, идете в храм на служение, а муж ваш не пускает, то вы можете его смело обмануть. Сказать: «Я пошла за мороженым там, или к подружке, у нас вечеринка, там будем танцевать и петь, женская такая встреча». Вот все, что угодно, лишь бы он отпустил. То есть не имеет никакого значения, потому что Господь — это вечный наш спутник, он вечно с нами, вот душа уходит из жизни, и Господь ее ведет в следующее тело. Она, говорится, люди видят, как они внутри такого туннеля идут. Вот эти туннели — это психические каналы, по которым душа выходит из тела. И они видят свет перед собой и тянутся к этому свету. Вот человек всю жизнь, он тянется к свету или к Богу в своем сердце. Он ищет эту истину, и этот источник постоянно ищет. И вот это вот заключается истинная правда. Вот выше правды нет, что ты должен делать так, как хочет Господь. А, допустим, если желания людей обычных идут вразрез с желанием Бога, то можно даже обхитрить, обмануть. Но насколько ты правильно именно делаешь, это насколько это духовное желание у тебя, могут подсказать только старшие, только Священное Писание. Здесь уже возникает очень большая сложность в оценке своего поступка. Допустим, я знаю случаи, когда женщина начала без воли мужа обманывая его ходить в храм, потом там в храме познакомилась с каким-то мужчиной, бросила мужа и решила создать религиозную семью, но в результате она осталась одна, потому что Господь ее наказал. Ну, то есть, видите, здесь тоже палка о двух концах, потому что какие мотивы у тебя вообще там внутренние? Служить Богу, а может быть, ты хочешь там хорошо провести время, кто его знает, что ты идешь без разрешения мужа туда, в этот храм. Поэтому все здесь очень сложно, без старших не обойтись, правда и ложь, они всегда рядом стоят, они непостижимы. Всегда мы даже думаем, что мы поступили правильно, а потом оказывается не очень, через определенное время, потому что мы не до конца поняли, что Господь хотел в этой ситуации. Такое может быть вполне. Дальше движемся.
У нас вот 42 минуты. Мы будем еще вопросы или лекции?
Да, но мы же как бы лекцию все равно читаем. Можно еще вопросы, потому что и лекция по правде лжи же вопрос, поэтому лекция идет. Я же не коротко не отвечаю, я рассказываю тему лекции.
Да, точно. Так, тогда у нас будет Одесса, Хрустинская, Людмила. Одесса шустренько, обычно, давайте. Можно еще шустрее.
Олег Геннадьевич, благодарю вас за знания. Низкий вам поклон. Такой вопрос. Как правильно себя вести в ситуации? Мой муж ушел подумать 2 года назад, а я общаюсь с его мамой, она живет за границей, мы по телефону общаемся.
Куда ушел? Я не расслышал. Куда он ушел?
Подумать? Да. Ну, отдельно живем.
Подумал, да? То есть думает до сих пор, да?
Подумает, да, никого нет у него, ну, в всяком случае, помогает материально, общаемся редко, ну, так, более-менее общаемся. И вопрос в том состоит, мама ничего не знает, я с ней общаюсь, и ну, она спрашивает, я говорю, все хорошо. И меня это очень, конечно, беспокоит, мы с ней очень в хороших отношениях, она очень замечательный человек.
Надо заканчивать эту ложь. Потому что вы будете виноваты в том, что вы так себя вели, потому что ваш муж отдаляется от вас. Причина, конечно, она двоякая. Первая причина заключается в том, что вы немножко не контролируете себя. У женщины же очень сильная энергетика. Женщина должна это знать. Вот когда она эмоционирует, ведет себя очень активно, отстаивает свою правду перед мужчиной, то надо понимать, что твое восприятие этих эмоций, его восприятие сильно отличается. То есть мужчины, они очень сильно ранятся женскими эмоциями, и поэтому все, что ты говоришь мужу, нужно говорить 2 раза добрее и спокойнее, чем хочется, а может быть и 3 раза. И тогда ну, он услышит то, что ты хочешь сказать.
Спасибо большое. Спасибо.
Сейчас слышно?
Да, сейчас слышно.
Угу. Немножко отключение почему-то произошло компьютеров. Такое бывает, наверное, я думаю. Вот. Ну, в этой ситуации надо понять, что есть 2 причины. Одна причина – это ваше эмоциональное бескультурие в отношениях с мужчинами. Это надо учитывать. Вы как бы очень сильная психика у вас, и вы ведете себя как дикий конь вот, в отношениях. Вот. И вторая причина – это очень сильное статическое напряжение, которое накрыло его в этот период. И этот период оказался долгим, потому что он вот только сейчас начал из этого периода выходить. То есть постепенно он выходит из этого периода. И вы должны по-доброму продолжать его вести с собой, молиться, чтобы победить судьбу. И считать его своим мужем, ласково с ним обращаться, понимая, что причина заключается в судьбе. Ну то есть он просто физически не может с вами жить, потому что у него очень чувствительная психика, напряженная из-за вот этого статического напряжения. Он не выдерживает ваших эмоций. И вообще ему сейчас тяжело жить, с кем-то общаться, он старается быть один в основном, и у него очень сильное внутреннее напряжение, здоровый образ жизни нет, поэтому как это нейтрализовать, он не знает. Вот, и поэтому вот такая у него ситуация жизненная. Ну, как бы сделать надо выводы, как с мужчинами себя вести. Не как слон в посудной лавке, а как-то аккуратнее. Вот, не ломать ничего вокруг себя. Вот, это первое. Второе, надо ждать. И третье, нужно молиться. Что с мамой? Нужно вот прямо по-доброму рассказать ей всю правду. И сказать ей, что, пожалуйста, ни в коем случае не надо его ругать за это. Потому что причина заключается в тяжелой судьбе. Ему очень тяжело сейчас с кем-то жить. Надо подождать. Но настраивать надо. Мама должна помогать. Вот ваша тактика дружить с мамой правильная. Это очень надежный метод вернуть мужа, в конечном счете. Вот, надо дружить с мамой, это вас спасает, такая дружба. И объясните ей правду, потому что если вы правду не объясните, то по вашей судьбе он постепенно, в конце концов, отвалится от вас, потому что вы сами его вернуть не сможете. И он сам не может вернуться, потому что он такой человек, он не может назад идти, понимаете? То есть только вперед. Назад это для него типа поражение, он как бы не хочет поражений никаких в жизни. А вот если мама по-доброму говорит возвращаться, он вернется. Это так по судьбе единственный шанс вернуть мужа для вас. Поэтому правда или ложь? Сначала это была правда, не говорить маме. Теперь постепенно это становится ложью. Потому что когда это там в течение полгода, допустим, такое событие произошло, то ничего страшного, пускай родители не все знают, это зачем их волновать лишний раз. Но события уже становятся хроническими, он постепенно не приближается к вам, отваливается от вас. И только его мама фактически сейчас может постепенно, по-доброму, если она вот именно так настроится, она может его вернуть. Надо поэтому сначала с ней очень серьезно разговаривать, как она должна себя с ним себя вести, чтобы вернуть назад. Вот такой ответ.
Спасибо. Благодарю вас.
Спасибо. Вот такой есть интересный вопрос. Татьяна Лапинайте с Италии, наша постоянная участница, ни одного семинара не пропускает.
Да? Татьяна, очень большую благодарность вам за это. Это просто чудо, что вы так вот себя ведете. Спасибо вам большое.
И она прям заранее пишет, а когда следующий семинар, если вдруг я видела расписание.
Я очень благодарен.
Так 3 года. Да, и вот наконец-то она решила задать вопрос, и у нее вопрос.
А вы знаете, что Лена Радужная с нами бегала там вдоль моря вместе с нами? Она сейчас на фестивале тоже и решила с нами. И даже искупалась со мной вместе, представляете? Героический человек, оказывается.
Рядом с вами, Олег Геннадьевич, ничего не страшно. Спасибо, что вы нас так вдохновляли. Пробежаться, окунуться. Спасибо. Вот вопрос такой интересный у Татьяны. Она спрашивает вопрос моей подруге. Все время попадаются люди, которые врут. А с чем это связано? С ее внутренними качествами или это что-то другое? Это можно, наверное, не только про подругу, но и там, про себя, если там часто люди такие встречаются.
Понимаете, доброта – это очень сложное качество. Вот если человек хочет быть добреньким по отношению к другим людям, ну просто для того, чтобы были хорошие отношения, не понимает истинную природу доброты, у него нет знания, тогда в этом случае доброта часто превращается в попустительство. И само желание вот быть очень добреньким по отношению к людям, это желание на самом деле называется наивностью. Ну, то есть человек вот просто не хочет замечать, что его хотят обмануть. Это наивность. Бывает, когда, конечно, по судьбе положен такой обман какой-то серьезный, и ты знаешь, чувствуешь, что человек обманет, но ничего с этим не можешь сделать, потому что есть определенные обязательства перед ним, отношения. И просто живешь дальше, молишься, пытаешься победить судьбу, но не всегда получается. Иногда ты приходишь к какому-то неправильному знаменателю. и получаешь обман как бы в жизни. Но вот именно наивность означает, что человек хочет всегда, чтобы все было хорошо. Он хочет, чтобы ему хорошо важнее, чем что будет дальше с человеком, какие будут отношения, изменит он тебя или нет, обманет или нет. Часто наивность, она, причиной наивности бывает привязанность. Что такое привязанность? Я живу, допустим, с каким-то человеком и наслаждаюсь от присутствия, вот от каждого человека идет энергия счастья. Я привык к этой энергии счастья, наслаждаюсь, я не хочу этого человека терять, и постепенно замечаю, что человек начинает флиртовать с противоположным полом, начинает скрытничать, куда-то уходить, обманывать тебя, потому что у него появилось сильное желание наслаждаться противоположным полом, допустим. У него такое желание появилось, всегда это чувствуется, это невозможно скрыть, это видно, особенно если ты честный человек по отношению к этому человеку, честно себя ведешь. И вот такое желание появляется, но ты не хочешь терять человека. Ты знаешь, что если его вскрыть, это желание, то он может вообще тебя просто бросить, а он хорошо зарабатывает, у тебя хорошая жизнь, ты вообще не работаешь рядом с ним, как бы у тебя отличное жилье, окружение, там много причин, почему не хочется, допустим, этого человека как-то напрягать. Кроме того, еще одна из причин, он очень сильная личность. У него сильный характер, он очень принципиальный и жесткий человек по природе. И это все вместе приводит к тому, что ты начинаешь потихоньку уступать этому человеку, унижаться перед ним, отдавать ему преимущество в отношениях. Ничего хорошего это не вызовет, ни к чему хорошему не приведет. Это попустительство связано с привязанностью. И результатом, и это также называется наивность, вот по-русски, наивность. Ну, вообще-то наивность, знаете, она отличается. Наивность – это когда человек видит только чистое в людях и не хочет замечать грязное. Почему он не хочет замечать грязное? Потому что это для него напряжно. Так жить легче. Вот видеть только чистое и хорошее в людях и не замечать грязь. Это легче так, понимаете? Но ты когда не замечаешь грязь в близких людях, ты также не замечаешь их обман, грех, лицемерие и так далее. Все эти причины наивности, которые превращают в то, что человек не замечает лжи и получает в жизни очень тяжелые какие-то страшные результаты в своей жизни получает. А причина всего этого, конечно же, вот если говорить о наивности, то причина – это лень внутренняя, душевная лень. И также незнание, потому что иногда наивность бывает детская, допустим, человек может не знать, что люди так сильно, жестоко могут обманывать. Мы знаем, что детеныши, даже животных, они часто поддаются ласке ложной и таким образом попадают в все эти лжи и жестокости. Ну, то есть опыта нет у человека в жизни, наивность от отсутствия опыта бывает. Или она бывает, допустим, от того, что тебе просто не хочется напрягаться. Ну, ты видишь хорошее в человеке, а вот увидеть его истинное лицо, как бы... Ну, истинное лицо, оно, конечно, надо больше хорошего стараться видеть, но при этом человек должен мониторить грех всегда, понимаете? Вот сильно обращать внимание на недостатки человека неправильно, потому что ты погружаешься сразу... Недостатки к себе привязывают сильнее, чем добродетели человека. Добродетели никогда не навязываются, они ведут себя спокойно. Хочешь, думай об этом, не хочешь, не думай. Надо себя заставлять думать о добродетелях. Но думать о грехах человека заставлять себя не надо, потому что они навязываются, они лезут в твои мысли, заставляют о себе думать. И поэтому большинство людей негативно настроены, потому что они идут на поводу у этих мыслей греховных. Понимаете? Это называется мнительность или негативное восприятие мира. Причина – это слабая воля. Ты не можешь переключаться, у тебя нет силы заставить себя просить прощения, прощать, настраиваться на позитив. У тебя неправильный образ жизни, ты сильно пригружен судьбой, может быть, такая причина. Судьба так надавила, что ты уже не можешь нормально настраиваться, тебя заставляет судьба насильно думать о плохом в людях. Вот. Но если ты сражаешься с этим, стараешься думать по-доброму, то здесь… Очень важно понять, что именно человек сделал. Вот есть два типа поступков. Есть как бы невинные поступки, основанные на том, что человек как бы совершил поступок, потому что по незнанию. У него нет до конца опыта какого-то. Или потому что ему так сказали старшие, тогда тоже он как бы не сильно виноват. Вот. А если человек совершил поступок по своей доброй воле, этот поступок расценивается как грех, то если ты не наказываешь человека за этот поступок, то ты, несомненно, попустительствуешь ему и ведешь себя, если не наивно, то как слабак, как человек со слабым сердцем. Вот. Поэтому здесь очень важно понять, грех или не грех. Вот всегда мониторить, что человек делает. Если ты видишь, что он делает неправильно, пойми мотивы. Если это мотивы осознанные, правильные, ну то есть мотивы глубокие, осознанные, он сделал такой осознанный выбор и целенаправленно совершает какие-то поступки злые, то потакать такому человеку не надо. Надо проявлять твердость духа и стойкость, несмотря на его сопротивление, может оказывать тебе сопротивление. Но причина таких поступков гнусных каких-то, может быть, сильное желание чего-то, или зависть, или желание, злоба, ну, какие-то враги человека. Поэтому очень важно понять, что настоящая любовь или доброта имеет две грани. Первая грань – это доброта, она называется доброта, вторая грань называется строгостью. Причем интересно знать, что строгость – это дочка доброты. Вот, допустим, ты не можешь быть строгим, если у тебя в сердце нет доброты, ты становишься злым, понимаете? А когда у тебя в сердце четко, явно присутствует доброта, то ты можешь быть строгим. Почему? Потому что у тебя есть знание в сердце. Ты знаешь, что человек перешел черту. Он дальше, если с ним быть добрым, то он еще хуже будет себя вести, он пойдет дальше. Поэтому в зависимости от степени пересечения черты бывает степень строгости. Но надо также понять такую вещь, что есть люди, которые тянутся к тебе, а есть люди, которые не тянутся к тебе. Вот человек, допустим, грешит в наглую и продолжает тянуться к тебе, то тогда нужна максимальная строгость с ним, дистанция и твердый стиль такой отношений. Но внутри надо к этому человеку, естественно, сохранять доброту. Понимаете? Но если человек не хочет с тобой иметь дел, то как ты свою строгость проявишь? Он куда-то испарился. Вот, ты просто внутренне дистанцировался от него, живешь спокойно, не желаешь ему зла. Но если он захочет близких отношений, то надо в этот момент строгость включать. Можно наказать человека даже на расстоянии, если этот грех соответствует такой природе. Потому что есть разные грехи. Допустим, если человек изнасиловал кого-то, то он должен обязательно быть накажен. Если ты его не докажешь, то он будет дальше насиловать. То есть он пойдет пути зла, пути зла. Если человек совершил вероломство по отношению к тебе, украл собственность или воспользовался твоими достояниями в своих целях, тогда, несомненно, нужно наказывать человека, прилагать к этому огромные усилия. Даже если тебе вот будет в ущерб себе наказывать, все равно наказывай, потому что это на благо человека делается, иначе он совсем скатится. Вот это знание о том, что доброта имеет две грани, оно делает человека очень правдивым, потому что правда именно в этом заключается, что первая грань доброты – это доброта, а вторая грань доброты – это строгость. И если ты, допустим, попустительствуешь, то ты становишься или слабосердечным человеком и в результате лжешь самому себе, или ты становишься наивным человеком. И в результате люди тебя обманывают, потому что ты даже не хочешь посмотреть правде в глаза и разобраться в этой ситуации. Я ответил на вопрос или нет? Ладно, тогда я начну лекцию по тем. Где граница между правдой и ложью? Граница между правдой и ложью находится в Боге. Это Бог решает, где граница между правдой и ложью. Причем эта граница может быть всегда разной. Ну, допустим, правда заключается в том, что надо стараться гуманно себя вести с людьми. И бывают ситуации очень сложные для понимания, в чем заключается гуманность. И в эти сложные ситуации Господь приходит в твое сердце или напрямую к тебе, чтобы дать тебе знания. Он может приходить через старших, через священные писания, может через твоих друзей духовных приходить. И Господь таким образом открывает тебе истину. Как определить, что эта истина, сердце радуется сильно, в сердце проявляется чистота. Не вот это чувство «я же говорил». Вот это чувство не является признаком присутствия Бога. Это чувство — это твое желание победы или наслаждаться правдой. То есть в этом случае, наоборот, надо усомниться в том, что ты идешь правильным путем, когда у тебя такое чувство в сердце появилось. Но если возникает чувство чистоты в сердце, спокойствия и радости, вот прямо в сердце возникает, то это знаки Бога. Это Господь так с нами общается.